Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют: Андрей Круз, Павел Корнев, «Ведьмы. Карта. Карабин». Клондайк. 24 апреля. Пятница. Любая зима заканчивается. Рано или поздно. Она заканчивается даже здесь, в приграничье. Все же, скорее поздно, чем рано, но могло быть и хуже, учитывая обстоятельства. Весна в Форт обычно приходит в конце апреля, когда температура резко перескакивает днем в плюсовую, и сугробы вдруг дружно берутся таять, заливая улицы мутными лужами и текущими в них такими же мутными ручьями. А с дорог слезает накатанная наледь, открывая выщербленный асфальт с выбоинами и грязью. Грязь вообще начинает доминировать в природе, но после долгой зимы все даже ей рады. Хотя бы разнообразие, а то все снег да снег кругом и холод. Главный для меня признак весны – крыльцо соседнего паба, на котором его посетители курили. Курили они теперь не быстро, стараясь схватить дозу никотина и как можно быстрее убежать в тепло, а неторопливо, с беседами, хотя и ежась под все еще холодным ветром. Прохожие оделись легче и даже шли как-то веселей, старательно обходя лужи. Неподалеку бригада мужиков в оранжевых жилетах ломами разбивала наледи. То есть на самом деле весна, а скоро начнется еще и недлинное местное лето. Сам я с утра позбивал сосульки с края нашей крыши и даже был настолько благороден, что захватил и территорию хмеля, моего друга-приятеля, партнера, а заодно и соседа. Пусть у нас всего два этажа, но сосульки были уже такими, что, попади в башку, никому мало не покажется. Я обернулся, посмотрел в торговый зал, словно чтобы в очередной раз убедиться, что все в порядке. А там и правда все в порядке. Застекленный шкаф, в котором ровным рядом стоят дробовики и винтовки, прилавок с пистолетами и револьверами, полки с патронами в коробках, под стеклом ножи, кобуры, ремни винтовочные, стендик с охотничьим камуфляжем всех видов, на крючках рюкзаки висят и чехлы. Слева еще прилавок и стеклянный стенд, там уже чародейские амулеты. У нас тут как бы торговля двойного назначения. Для солидности все сделано в эдаком викторианском стиле, то есть темное дерево, местами бронза, панели на стенах. И там же головы всякой хищной твари висят, чтобы вроде подчеркнуть назначение магазина, который именуется «Большая охота». Вон сугробник оскалившийся, вон серк, вон волколак редкой крупности. Стойка с проспектами имеется опять же. Проспекты рекламируют охоты с фирмой «Следопыт», а заодно заранее приглашают на охотничью базу «Северный хутор». Правда, она еще не достроена, но ничего страшного. И в буклетах нигде не сказано, что хутор этот в свое время был вампирским гнездом. Но знать об этом вовсе и не обязательно. «Николай Саныч, а какие-нибудь чародейские коврики нельзя завести, чтобы всю грязь с подошв вытягивали?» Это Димка Смирнов орудует шваброй, вытирая грязь с полированного пола после визита очередного посетителя. Димка – племянник Смирнова, который замначальника городского арсенала. Раньше сам там работал оружейным мастером, а потом, по просьбе дяди, понятное дело, перешел ко мне. Продавцом, помощником и вообще всем подряд, потому как часто мы в разъездах, особенно с тех пор, как вступили в резерв патруля. И каждый раз закрывать магазин уже нельзя, плохо для бизнеса. Вот и нанял человека. Димка невысок, шустр, лицом кругл и носом курнос. Работа ему здесь нравится. К тому же он тут не только продавцом, но и по железу работает. Умеет. «Грязь, Дмитрий, это единственное, чего никакая магия не берет», — наставительным тоном отозвался из своего угла чародей Саня, читавший сейчас «Вечерний Форт», сидя за прилавком. «Она, считай, сама по себе магия. Или будет этот коврик отрывать ее вместе с подошвами. Так что не отлынивай, швабра, она лучшее средство. Проверено». «Ничего, ничего, у нас тут не кишка, где люди прут без остановки. У нас самый дорогой оружейный в городе. Посетители умеренно, так что можно и шваброй поелозить». Сейчас как раз еще человек подъедет, опять натопчет. Я посмотрел на часы, считай, прямо на сейчас договорились. Собственно говоря, я именно поэтому стою в дверях магазина с чашкой кофе в руке и весной наслаждаюсь, и посетителя жду. А вот и они. Из-за ближайшего поворота вывернул потрепанный ЗИЛ-131 с тентом. Рыкнул двигателем, неторопливо подкатил к крыльцу магазина и остановился. Водитель быстро опустил стекло и махнул мне рукой. «Здорово, Толь!» Я подошел ближе и протянул руку. «Как дела?» «Да у нас, как обычно, все. Здравствуйте!» Пока здоровались, с пассажирского места выбрался второй человек. Средних лет, лысеющий дядька с короткой бородой, плечистый и приземистый. «Николай Александрович?» – протянул он мне руку. «Рад видеть, Валерий Павлович. Проходите». Валерий Павлович – знакомый новый. А познакомил нас Толя, водитель и хозяин этого «Зилка», с которым мы познакомились в январе совсем случайно, и которого я также случайно встретил в форте примерно через месяц, уже в компании моего нынешнего собеседника. «Толь, давай тогда в промзону», — повернулся он к водителю. «А как, загрузишься, за мной возвращайся». «Я понял», — кивнул тот. Зил тронулся с места и неторопливо укатил. Валерий вошел в магазин, а Димка закрыл за ним дверь, не забыв задвинуть засов. «У нас тут все же оружейный». Так что лучше сперва звонить в дверь и ждать, пока запустят. «Кофе, чаю, покрепче», практически традиционно поинтересовался я. «Да не, сейчас не буду. Потом лучше вас туда, за стенку приглашу», махнул он рукой в сторону паба. «Толя раньше, чем через 2 часа не вернется». «Ну да, нам еще и поговорить надо». «Тут мы для вас все приготовили». Я зашел за прилавок и полез под него, вытаскивая и выкладывая кожаные чехлы с оружием. 4 рема с длинными на птицу. Я начал открывать один чехол за другим. 4 браунинга 10-го, длинные. Короткий рем, короткий браунинг и вепрь. Я вытащил похожий на автомат дробовик из чехла. «Вепря себе, что ли?» «Ага», кивнул Валерий. «Для себя». «Вепрей у меня никогда в продаже не было, потому что в Америке, откуда мы тащим товар, их доставать стало проблематично. Но с тех пор, как у нас образовались некие отношения с Ильей Линевым, заместителем воеводы, курирующим всякие специальные операции, включая коммерческие, эти ружья начали подкидывать из России на усовершенствование и реализацию». «Как с разными патронами работает?» «Нормально, проблем нет». «Я слишком слабых навесок избегаю», — ответил я, выкладывая стопкой 6 магазинов рядом. «Рукоятки и цевьё всегда теплые. Заблокировать оружие с заклятием невозможно». Я провел пальцем по выгравированным на боках ресивера рунам. «Сам такой за основной держу». «Не соврал, так и есть». «Все же возможность перезарядки магазинами и быстрой смены типа боеприпаса – великая вещь. Было в прошлом, сильно жалел о том, что в руках помпа, а не такой вот вепрь». «Своим берете? Ключи в смысле?» «Нет, старовером». «А у них деньги есть?» – спросил вдруг из своего угла Саня, услышав разговор. «Товар у них, деньги от беса», – засмеялся Валерий. «Лед сойдет с реки и приплывут. У меня про то и разговор к вам». Староверы в приграничье были всегда. Как провалилась сюда территория форта, так и они вместе с ней провалились. Как жили в той действительности в тайге, своими селами вдоль реки, так и тут жить остались. И как бирюками были... так и продолжали, ничего не изменилось. С остальными контачили по самому минимуму, торговали только с ключами, через которые текла светлая, отличались трудолюбием и изрядной зажиточностью. Сам я их всего раз видел. Люди как люди, только в коже вроде какой-то синеватый оттенок проглядывает. Это уже мутация. У них много северных продуктов и в корме для скота, и в своем рационе. Валерий же как раз с торговли со староверами поднялся. Сам он не из местных. Провалился, жил в низовьях Енисея, где староверов хватало. Вот как-то и сумел найти общий язык с ними. Присел на торговлю. Он быстро осмотрел оружие, пересчитал коробки с патронами, после чего оставил на прилавке свое удостоверение личности, сказав: «Ну что, пойдем пока побеседуем?» «Дим, регистрируй, пломбируй и пакуй». Тут же отдал я ценное указание новому сотруднику. «Загрузим, когда машина вернется». «Где у нас переговорная?» «Правильно, в пабе у Хмеля».